Здравствуйте! В эфире программа «Философские чтения». В течение 15 лет после поражения СССР в Холодной войне мы наблюдаем нарастающую дестабилизацию миропорядка. Катастрофой обернулась наша перестройка. Над Россией нависла угроза глобализации, риск утраты суверенитета. Мы можем потерять нашу идентичность. Как нам уцелеть? Как нам продолжить свой независимый рост, говоря словами Менделеева, великого химика и горячего русского патриота? Отказаться от сопротивления Западу и перейти на службу цивилизации, обладающей в данный момент наибольшим ресурсом, или поставить барьеры, закрыться от западной экономической и культурной экспансии? В любом случае, нам надо понять логику собственной истории, иначе не ясно, что мы защищаем и стоит ли это защищать. И только тогда будет понятно, чем мы можем пожертвовать, осваивая институты и технологии Запада, а что можем приобрести взамен. В Холодной войне СССР проиграл потому, что мы не знали общества, в котором живем, не знали сути нашей цивилизации, что для нее полезно, что безвредно, а что смертельно. Именно на эту тему, о подлинном значении и месте в русской истории советского периода и советской цивилизации, мы и поговорим сегодня в программе «Философские чтения» с известным публицистом и философом, профессором Сергеем Георгиевичем Карамурзой. Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
Здравствуйте.
Россия и Запад – это разные цивилизации. Как только мы забываем об этом, мы попадаем в состояние катастрофы, в состояние смутного времени. Так что же все-таки различного в этих цивилизациях, в самых общих чертах, может быть?
Значит, перед нами вопрос классификации. По каким признакам мы различаемся, по каким признакам принадлежим к одной сущности? Ну, цивилизация слишком большое, конечно, понятие.
Так называется, я думаю, ваша книга «Советская цивилизация». Да? Очень эффектная.
Но она большая, там два тома. Я считаю, что если идти такими шагами нормальной, разумной величины, то сначала надо поговорить о том, какой тип общества представляла собой Россия и в форме империи, в форме Советского Союза, и какой тип общества устроен, скажем, на Западе, который для нас является цивилизацией, стандартом, с которым мы себя сравним, из которого исходит угроза для нас, у которого мы многое перенимаем, и который сейчас для судьбы мира играет особую роль, ну, в новейшее время, по крайней мере. Вот на нашу беду наше обществоведение, в котором мы проварены уже в течение более полтора века примерно, начиная с середины XIX века, мы приняли все понятия и способы осознания своего общества с Запада через систему образования, через культуру, через в ходе модернизации.
Миф европоцентризма.
Да, мы стали в значительной степени
заложниками этого мифа.
Да, конечно.
Или, по всяком случае, это методология.
Очень много. Элита, по крайней мере. Вот. И мы приняли классификацию, основанную на историческом материализме или на либерализме. Она, в принципе, одна и та же.
А единой столбовой дороги цивилизации.
Да, в основу которой положен формационный, так сказать, аппарат, формационный взгляд. И в этой системе классификации мы говорили о том, какое общество – феодальное, буржуазное, социалистическое. С помощью этого интеллектуального аппарата многое, конечно, очень можно существенно понять. Но все наши, вот для России, все ее катастрофы, кризисы, победы, беды лежат в другой плоскости. В плоскости иной совершенно классификации. И если как раз эту классификацию, которая вот высвечивает черты разных обществ, которые составляют, ну, человечество, как раз западные ученые вот во второй половине 20 века продвинулись далеко вперед, потому что им пришлось глубоко изучать незападные общества, с которыми назревал такой глобальный цивилизационный конфликт, в том числе и российское общество, и советское. И они для себя не выработали эффективную аппарат, эффективную классификацию, которую мы не освоили. Вот если грубо говорить, грубо, первое, что все общества делятся на два типа. Западное общество и незападное. Это такая глубокая между ними лежит не просто, знаете, трещина, но и пропасть, не понимать которую, когда ее не понимает элита какого-то общества и не понимает масса, это неминуемо приводит к катастрофе. Вот при экспансии Запада такие общества просто гибнут, как показал опыт. То есть различия настолько существенны, что в истории не было ни одного случая, чтобы попытка построить в каком-то незападном обществе анклав Запада, чтобы она удалась. Не было ни одного. Или это общество, если культура его сильна, каким-то образом закрывается от Запада, скажем, Япония, Китай, Индия, даже в условиях колонии Индия не стала Западом. Или, если они слабы, но эффективны, они мимикрируют под Запад. Ну, возьмем Тайвань, например. Он отделился от Китая, вынужден был пойти, грубо говоря, под руку Запада и имитировал из себя Запад. Тем не менее, он сохранился как незападный общество, и в своих главных чертах он остался прежним, частью китайской цивилизации. Вот Россия была, конечно, более открыта, и тем не менее, и это не вызывает никаких сомнений на самом Западе, в их кругах, так сказать, знатоков, специалистов, что Россия была незападным обществом и в советское время стала еще более незападным. В таком вот, без такого оттенка конфронтации Запад и Восток, да, в науке принято разделение на общество современное.
Модерно.
Да, модерно. Это западное общество, современное, гражданское общество.
И общество традиционное.
Западной демократией, рыночной экономикой, и остальные общества традиционные.
В своей книге «Советская цивилизация» вы делаете довольно сильное утверждение. Вы утверждаете, что Россия как в облике империи, так и в облике СССР была традиционным обществом.
Да. С этим многие спорят, но это, можно сказать, надежно установленный факт. Это, кстати, понимают наши вот либералы, радикальные, которые во время перестройки, они постоянно следили за тем, как вымывается из нас общество традиционализм. Следили за этим, постоянно вели. То есть главным врагом вот этой всей реформы они считали именно структуру традиционного общества.
Структуру традиционного сознания.
Да, да. И сознание, и жизнеустройство, скажем, тип потребностей, склонность к уравниловке, желание власти центральной, сильной, то есть неприятие идеи разделения власти. Множество здесь таких установок массового сознания, даже неосознаваемых, которые являются признаком традиционного общества, которые создавали пассивное, но мощное сопротивление вот этой реформе.
Наверное, для того, чтобы доказать, показать, что советское общество было обществом традиционным, нам надо в самых общих чертах провести сравнение между современным обществом и традиционным обществом и показать по каким-то, скажем, по различным позициям, например, по позициям мировоззрения, общества, понимания человека, антропологической проблематики, права, демократии и другим позициям, показать, что это общество ближе к традиционному стояло.
Конечно.
Давайте попробуем. Это сложная тема, очень такая долгая, но давайте попробуем. Может быть, начнем с мировоззрения.
Я думаю, что если бы у нас вот под этим углом зрения люди смотрели на свое общество, они бы предвидели очень многие угрозы, которые реализовались вот в последние 15-20 лет, именно из-за того, что мы не знали, вот что нельзя ломать, да? Что является несущей, становой такой системой в нашем обществе. Так вот, признаки. Ну, во-первых, сразу скажу, что, конечно, чистых моделей абсолютно нет. То есть все традиционные общества на Земле, тем более такие большие культуры, находятся в процессе модернизации. То есть они перенимают у современного общества Запада очень многие, кажется, технологии, включая интеллектуальные. Ну, вот Россия, например, очень быстро переняла науку. Наука – порождение современного западного общества.
Вообще современное общество – это порождение нового времени, да? Эпохи капитализма, да, это... и такого теоретического комплекса, как просвещение.
Ну, так сказать, современное общество возникло на Западе в результате череды огромных революций, которые слились в одну большую революцию. Это протестантская реформация, которая изменила отношение человека с Богом, представление о мире и о самом человеке. Она разрушила идею коллективного спасения души и превратила человека в изолированный атом.
Индивидуум.
Индивидуум, да. Вторая революция – это научная, которая, с другой стороны, те же самые утвердила вещи. Она лишила мир святости, она разрушила представление о мире как о космосе, упорядоченном, в котором человек занимает центральное место. Дала новую картину мира, из которой родились идеологии. Так? То есть идеология – это новый способ легитимации и политического порядка. Сразу прошли политические революции. То есть были ликвидированы вот, монархии, сословные общества. Возник новый тип социального устройства, классовое общество. Ну, еще его называют гражданским обществом, так сказать. Класс собственников вставляет республику собственников. Это ядро гражданского общества. Другие общества совершенно... То есть на самом Западе, понимаете, средневековый Запад был традиционным обществом.
Он был другим, да.
Но оно было сломано. Эти революции в других культурах, в других цивилизациях были разделены во времени. Они тоже происходили. Например, Россия приняла науку. И ее успела приживить на свой культурный ствол, она ее переварила, без того, чтобы наука произвела такое вот потрясение в мировоззрении, как на Западе. У нас были в зародыше подавлены, не нашли почвы попытки протестантских, так и реформаторства, религиозной картины мира. У нас сохранилось, хотя и с расколом, но православие, ислам, вот, у нас не произошло, не смогла буржуазия разрушить сословное общество. Скорее, наоборот, сама буржуазия периферийного российского...
Некоторые формулы игры сословного общества,
да? Конечно. Но у нас буржуазия... Именно не из предпринимателей была составлена, а из государственных служащих в основном-то. Они были отправлены, как и сейчас, понимаете, из номенклатуры. Она не имела той протестантской этики и культа наживы, который преобразовал общество Запада. То есть ни в какой незападной цивилизации эти революции не слились в такой мощный кулак, который сокрушил все структуры традиционного общества Запада. Поэтому только там и возникло это специфическое, уникальное, во многом прекрасное, да, во многом мерзкое.
Во многом привлекательное.
Привлекательное, во многом мерзкое, вот такой этот цветок вырос на земле, который, в принципе, может стать настолько уже, вот, разрастись настолько ядовитым, что он погубит самую жизнь. Вот это современное общество Запада. Но у этого общества мы, значит, многому учимся. И модернизация – это и есть перенимание структур современного общества, но их с их адаптацией, приживлением на собственную культурную базу. Как я сказал, нигде полное преобразование местного общества в западное не произошло. Везде местная культура просто, или они вычищались полностью, как там индейцы, скажем, да, или цивилизация даже аборигенов Австралии, или они выживали. По каким признакам? Вот можно, понимаете, можно 100 признаков назвать, можно назвать 10, можно назвать 3. Но лучше идти, вот, я считаю, с ключевых. Ключевое, действительно, это мировоззрение. Можно даже сказать, это центральная мировоззренческая матрица, на которой люди данного общества соединяются в народ. Или на Западе в нации, как они выражаются. Вот эта центральная мировоззренческая матрица, если ее расписать по признакам, она, мы увидим сразу радикальные различия. Я бы так сказал, вот, в целом, всякая классификация условна. Понимаете? И тоже современное общество Запада на глазах у нас архаизируется, да? В нем возникают такие нисы традиционализма.
Такие анклавы.
Да, внутри вроде бы. Более того, да, такие даже архаики, этнизация происходит. Они огрубляют реальность. Но в отношении этих вот, к отношении к классификации традиционного современного общества, я сказал так, что различия реальные между ними гораздо глубже,
чем, это даже
чем мы воспринимаем.
Они то очень есть, глубоки, они лежат в основании
мировоззрения. Да, они несовместимы, как это,
можно
философски несовместимы, антологически несовместимы.
Да, можно использовать такой философский термин «парадигма». Или даже мифологический
термин. Даже слабый
парадигма,
термин. Там
слабо.
Крупнее, да. Там, понимаете, ну, так сказать, именно устои мировоззренческие. Парадигмы-то все-таки более части этих устоев.
Ну, давайте опишем вот эти вот различия, фундаментальные, самые глубинные, попробуем их назвать.
Вот человек традиционного общества обладает, как говорят богословы западные, естественным религиозным органом. Вот что отличало человека от животного, то, что каким-то образом в нем возник вот эта вот способность видеть священный смысл мира и множество вещей, человеческих отношений. Понимаете, вот способность к религиозному осмыслению реальности и самого себя.
Вот видение этот, мира как священного, как сакрального, как символов.
Вот этот религиозный орган как раз в ходе реформации научной революции на Западе атрофировался. Вот многие мыслители Запада считают это трагедией. Это трагедия западного общества. Вот они все у них выглядит профанно, понимаете, все профанным стало. Все стало технологичным. Даже смерть, да, рождение ребенка, свадьба, смерть,
эффективно.
Болезнь. Да, там еще эффективное разрешение этой ситуации. Война. Вот смотрите, как обсуждают войну вот западные интеллектуалы. Да, и даже СМИ, и они как технологическую операцию. Хотя война это катастрофа религиозного порядка. То есть вы должны убивать или быть убитым. Это проблема духовная. Вот этот вычищается. Это надо говорить без злорадства. Потому что Запад, как высокая культура, от этого
только страдает.
Это трагедия его. Но это факт. Вот. Так вот, первое отличие в этом. Из него следует огромное количество других отличий. Например, почему так страдали вот наши люди, вот советские, вот уже современные, модернизированные, так страдали при разрушении армии вот у нас.
Потому что это было священное
потому
понятие.
Потому что армия – это священное понятие.
Структура.
Это структура, наполненная вот именно религиозным смыслом. Это, можно сказать, вторая церковь наша, особая, да? Это особая ипостась народа, а народ для нас тоже имеет священный смысл. Вот.
В современной
почему
цивилизации армия наемная,
да, это
она
технологичная, это система,
чисто технологичная.
Это силовая структура, больше ничего. Сила и священность – это вещи разные.
Да.
Сила нейтральная, она может во зло быть, примена в добро. Вот. Так мы можем вообще говорить, вот эти страдания наших людей при виде вот этого краха последних 15 лет, краха всех структур, школы, там, врача, как он превращен во что. Вот эти страдания определяются прежде всего тем, что было жестоко и грубо вообще нарушены вот его священные вещи для него, разрушены. Вот. Вот первое. Наличие этого естественного. Это никак не связано с конфессиональной принадлежностью, с верой в конкретного там Бога. Понимаете, это атеист, советский человек-атеист в этом смысле был глубоко религиозен.
Парадоксальным образом.
Этот орган изжит у западного человека. Вот мне кажется, что в чем парадокс, вообще говоря, ну, необъяснимое вообще явление.
Также воспринимается и космос, и время. Все, ну, то есть космос – это уже не космос, а это просто
космос,
пространство, это протяженность. Да.
Ведь космическое чувство, которое в очень большой степени владеет всей незападной культурой и русской в особенности. Вот русский космизм – это одно из оснований, в принципе, большевизма русского, если хотите. Такого совершенно другого явления, чем, скажем, социализм западный. Так вот, космическое чувство это как раз продукт работы постоянной вот этого естественного религиозного органа.
Космос как дом.
Космос как дом, как священный дом. Вот, когда все связано невидимыми нитями. Все, все вещи и слова.
А человек как
слова и вещи,
этого,
да.
Как
ответственный.
Так сказать, ответственный,
дома,
да.
Да, смотрите этого дома.
Смотрите, да.
Так вот, смотрите, насколько отличается даже язык. Вот две программы. Американская космическая программа и НАСА. У нас она космическая, космос, космонавты. Да. А там слово «космос» ни разу вообще не употребляют. Там «space».
Space – это пространство.
Пространство, да.
Протяженность.
Пространство не имеет святости, да, оно холодное. И там даже слово «космонавты» они не смогли ввести. Да, астронавты.
Астронавты – это плаватели по звездам, то есть
да,
почему-то далекому.
По телам, да.
Почему-то,
а не по душам.
Не близкому, не внятному,
да,
не домашнему.
Вот это развлечение очень существенно. Космическое чувство русского и советского человека предопределило и очень многие стороны жизнеустройства, даже такого чисто материального, земного. Потому что если это дом, то в доме живет семья. То есть люди – это семья.
Соответственное отношение к государству.
Значит, государство должно быть патерналистским. Государство для каждого народа в его, так сказать, семье.
Должен быть
государство
отец.
Это отец, да, это патер, понимаете?
Такое же отношение к земле, которая не может быть товаром.
То есть мы можем пройти, я говорю, что можем сотни, можем несколько сот признаков. Если мы вот построим такую матрицу, вот этот признак, и как это трактуется в нашем обществе, и там, да. И мы увидим, что действительно мы настолько отличаемся, что используя даже те же самые понятия, что и на Западе, и говоря с западным человеком об этом, мы приходим к выводу, что мы вообще друг друга не понимаем. Он совершенно, он... Это когда мы начали ездить на Запад в начале 90-х годов очень интенсивно, да? И там говорили, причем очень интенсивные были разговоры с западными людьми. Вот я, например, все это, вот что мы сейчас, о чем мы говорим, скажем, до 89-го года я ведь совершенно об этом не думал никогда. Но когда я начал говорить о том, что происходит у нас с западными людьми, оказалось, что большинство фундаментальных, существенных понятий земных, которых живут и там, и здесь люди, да, мы совершенно по-разному понимаем. И вот и находить вот этот стыковочный узел с ними, это очень большая проблема. Вот Леви-Строс, который как раз изучал контакты Запада с незападными культурами, он говорит, что самое главное проблема – это найти совершенно особый язык, который бы выражал одинаково понятия, которые мыслят вот эти разные культуры. Потому что пока что применялось в этих контактах империалистический язык, когда навязывались, Запад навязывал свои понятия, свои трактовки, и вот диалога очень часто вообще невозможно было.
Значит, государство у нас патерналистское, на Западе оно гражданское общество.
Это полицейский.
Это полицейский, да, ночной сторож, который говорили, умывает руки обычно.
Он уже святости, сторож святости, конечно, не имеет. И за очень многие вещи не отвечает. Поэтому он, конечно, государство не отвечает, например, за состояние души людей. У нас государство по необходимости было идиократическим. Возьмите формулу, одну привычную формулу Российской империи. Православие, самодержавие, народность. Что оно выражает? Оно выражает, что идиократическое общество, православие ставится, да? Ну пусть ядро России был русский народ, православие – это его религия, значит, было названо православие. Дальше самодержавие. Это царь-отец. У отца в семье ведь не может быть разделения властей. Должен быть центр власти, который держит всю власть, отвечает за все. И народность. Что Россия – это семья народов. Это не нация, где все народы должны быть распущены, а потом индивидов собирают на основе гражданства.
Искусственное образование.
Ну, искусственное, не все могут быть искусственные, потому что человек – продукт культуры уже. То есть народ тоже, ведь чтобы создать народ, знаете, не из всех племен удалось создать народы. Мы сами знаем, вот скажем, половцы. Куда они исчезли? Они растворили других. То есть, чтобы создать народ, нужно государство уже, да? Вот, но так или иначе, вот различие, начиная с этого первого различия, идет, порождается различие все остальные.
Вот точно так же и демократия, например, западная демократия.
Понятие, понимаете, демократия, она и тут демократия есть, и там демократия. То есть все, в принципе, все структуры, в которых человек живет, они имеются и в традиционном обществе, и в современном. И оно может быть, и современное общество может быть тоталитарным в какое-то время, а может быть мягким, либеральным. И традиционное общество. Ведь мы даже за короткий период советского времени мы видели смену целых эпох, в смысле типа государственности. Оно было, могло быть очень жестким, могло быть либеральным во время НЭПа. Множество свобод, понимаете, множество. Оно стало тоталитарным в преддверии войны, когда оно было собраться в такой, в отряд, типа военного, да? И оно стало явно быстро-быстро либерализоваться во времена Брежнева. Оно было гораздо более либеральное, чем сейчас. Мы чувствовали себя гораздо меньше. Ну, понимаете, милиция ходила без оружия.
В стране, когда пришли к власти большевики, эсерами было 10 миллионов человек, которые постепенно пополняли ряды коммунистической партии. Ну, эсеры – это народники, фактически, наследники народнической идеологии. Да? И вот эта огромная масса...
Кадеты тоже.
Хорошо, левые народники. Да. Эта огромная масса, она пополняла ряды вот советской бюрократии.
Перетекали, конечно, да.
Советской бюрократии. И вот эта бюрократия, она сидела, и она, собственно говоря, представляла в народнических категориях, мыслила себе, да?
Конечно.
Если при так, этом если... мы использовали марксистский язык, который уже практически не описывал эту реальность.
Конечно. Понимаете, ведь советская бюрократия, вот кого? Это демобилизованные младшие и средние командиры Красной Армии. Это в основном выходцы из малых городов, и из крестьян были. Они мыслили в понятиях православия, самодержавия, народность, только выражены на новом языке. Ну, во-первых, православие, ну, оно было заменено, я бы так сказал, народной ересью православия. Большевизм – это низовое, почвенное, еретическое движение православия. С избыточными вот там некоторым с гипертрофией некоторых черт православия. Вот. И самодержавие. Ну, советы – это самодержавный принцип. Это вся власть советом. Ну, то есть, ну, царь вот не потянул в таком трудной ситуации, заменяет он
Советом. Кроме всего
советом.
Прочего, это еще и прямая демократия, в отличие от представительной демократии.
Ну, в значительности. Она поначалу была именно, она разнесла всю страну. Если там Елецкий уезд думал воевать ему с немцами или сдать пока в Москве Ресат, то есть было министерство иностранных дел.
Вот для того, чтобы Советы не разнесли страну, была... Существовала партия
да.
единая
вот связал,
партия,
вот
которая установила номенклатуру. Номенклатура для того, чтобы скреплять страну территориально,
вот
проводить единую
все,
государственную линию сквозь все страты, слои и территории.
Это тоже было именно исходя из мудрости и опыта традиционного общества. Номенклатура это была замена, грубо говоря, сословия, это опричное, если хотите, или даже дворянство было создано. Приняв марксистский язык и понятийный аппарат, мы постепенно вот отошли от того понимания, которое было у стариков. А они-то думали, что это, не будучи, понимаете, вот в этом вопросе образованными, они считали, что это все понятно и всем всегда будет. Что это нечто очевидное, вот как надо устраивать дела. И они фактически не оставили вот следующему поколению 60-х годов, они ничего не оставили в виде, ну, как связанных текстов. То есть самосознание русского или российского традиционного общества уже в его советской, так сказать, формах не оставили корпуса учебных пособий для того, чтобы следующие поколения могли без разрыва непрерывности это освоить. Поэтому, начиная с 60-х годов, вот наша, ну, интеллигентная молодежь из рабочих крестьян, если хотите, в большинстве своем, просоветская и так далее, она начала, понимаете, мыслить категориями, которые были не просто несовместимы с советским обществом, они были принципиально антисоветскими. И мы этого не замечали. Мы даже не поняли смысла холодной войны. Мы считали, что это война капитализма с социализмом и идеологией. Ерунда, это главное. Это война была именно современного общества против традиционного, потому что Россия была
анклавом
единственным
общества.
Единственным, это была, как говорят, глава всего незападного мира. Потому что остальная часть незападного мира, Запад считал ее объектом своих притязаний.
Вот
ну, колония или не колония, но объект. Это туса, которую можно есть. А вот Россия, христианская Россия, это не был объект. Это был субъект такого же масштаба.
Несколько слов о советской экономике. Почему можно сказать, что эта экономика была ближе к традиционному типу?
Не ближе. Она стала гораздо более традиционной, чем в досоветское время. Понимаете, вот что произошло с советской революцией? Она смела... Она пресекла проект модернизации, который превращал Россию в периферийный капитализм, в периферию Запада. Именно это привело к русской революции. Потому что, прежде всего, вот это религиозное сознание не приняло идеи превращения
человека
в товар. Атом, в товар, в атом, в конкурирующую
единицу.
Оно не приняло идеи рассыпание религиозного братства, идеи коллективного спасения души. Это было немыслимо. Понимаете, 85% у нас были крестьяне. Они просто не могли принять, потому что это было... Ну, это все равно, что на голом месте провести протестантскую реформацию у нас, да, и заменить тип человека. Ясно, что таких ресурсов наша либеральная компонента, нашего российского общества, не имела, чтобы подавить вот эту вот массу, эту... То есть, понимаете, инерция этой, тысячелетняя инерция этой культуры. И прошла революция. Но эта революция, она совершенно, кажется, вот эту вот либеральную модернизационную компоненту, она или отправила ее в эмиграцию, или она ее переварила, подавила. И у нас на долгое время все структуры стали более традиционными, чем были в Российской империи. То же самое произошло в Японии. Вот их называлось, у нас говорят, революция Мэйдзи, когда вот она модернизировалась в конце 19 века, они сами говорят, реставрация Мэйдзи. Почему? Потому что там сознательно были найдены те формулы, те типы структур, которые необходимы, чтобы Япония выжила, не попала тоже в периферию Запада. Они взяли структуры 11 века. Вот оказалось, это был тот тип взаимоотношений крестьянских общин, кланов и клановых структур, ремесленников и самураев, который позволял прямо перенести их и создать современную промышленность, армию и политическую систему, используя, грубо говоря, вот главное коллективное бессознательное традиционного японского общества.
Есть, вот еще один, есть еще один признак, который отличает традиционную экономику от экономики современного общества, экономики модерна. Это распоряжение с добавочным продуктом. В традиционном обществе, конечно, добавочный продукт уничтожается. В виде ритуала, в виде, так сказать, оргии, в виде
чего-то такого,
уничтожения.
Что для всех.
Да.
Ну, у нас уничтожалось в виде построения, скажем, метро.
Да.
Такого,
или бесплатного, так, например, отдыха
дворцов,
для трудящихся, бесплатных школ.
Это да, дар. Вот
да?
Дар
обучение, имел высшего обучения бесплатного. То есть это добавочный продукт не накапливался, а он работал,
он
во всем, он раздавался,
вообще,
он распределялся.
Так, если это, резать правду матку грубо,
да,
я бы сказал так, вот конкурентное общество Запада, его хозяйство основано на обмене. Все обменится, причем ищет эквивалент, чтобы там, ну и вся теория стоимости Маркса, там Адама Смита, они это зафиксировали просто. В традиционном обществе, метафорой которого, центральной метафорой, которая является не рынок, а семья, хозяйство основано на соединении. Не обменивается, а кто может что, тот несет в семейное хозяйство. А там отец или госплан распределяет эти ресурсы так, как, во-первых, нужно, чтобы это, как крестьянский двор, чтобы он жил вечно, да, чтобы народ жил вечно, чтобы на будущий год не было голода и не было массовых страданий, прежде всего. Это были главные критерии. Так вот, это хозяйство, которое основано на соединении, оно сильно в одних ситуациях и, может быть, вызывает раздражение в других. Вот в ситуациях, то есть для того, чтобы предотвратить бедствие, оно несравненно эффективнее рыночного. Возьмите вот масштаб.
Но в мирные года,
когда хочется,
в семье,
да,
появляются лентяи, те, кто хочется,
да,
хочет отлынить.
Удовольствие, да,
да.
Но это понятно, это надо было учитывать. Но при этом нельзя забывать о том, что бедствия-то могут при этом прийти, если ты забудешь о них. Они неизбежно придут.
Поэтому потрясающая мобилизация нашего советского общества, которая вызывает удивление в трудные моменты, да, вот в период войны, в период восстановления народного хозяйства, индустриализация очень
и восстановление
эффективная.
Вот масштаб работ, который был проведен в ходе восстановления послевоенного, когда там за два года мы достигли, восстановили. То есть промышленное производство уже во время войны у нас вышло на довоенный уровень. А потом мы за два года восстановили и города, и... Так вот, масштабы работ таковы, что их в рыночных условиях в принципе невозможно произвести. Вот сейчас мы можем себе представить? Почему? Потому что для этого нужно было на рынок вынести и путем обмена такую массу продукта продать, да, для которого просто не было бы денег ни у кого. А вот соединив, собрав, как в семействе, все дремлющие ресурсы, все, что можно пустить в дело, соединив, то, что вообще и продать-то невозможно, оно не ликвидно. Вот можно было такого масштаба работы произвести. То же самое и Китай. Вот он настраивает рыночную экономику на том костяке, который создал в рамках именно патерналистского семейного национального, народного хозяйства. Вот можно очень быстро настроить. Если, в принципе, вот, если бы мы от советского хозяйства шли, ну, увеличивали количество наслаждений, получаемых там молодежью, ну, потребности расширялись, росли. Это надо было делать, это можно было сделать. Но это можно было сделать только путем надстраивания этих рыночных форм на тот костяк, который был создан. Когда начали разрушать вот этот костяк, эту базу, то и рынка не получается, не на что его настраивать. И главное, что бедствия угрожают у нас уже большинству населения, подавляющему большинству, как и самой стране в целом. Главные несущие конструкции традиционного общества и советского хозяйства не уничтожены сейчас. То, что они на время там отданы, скажем, Дерипаске, там кому-то Потанину, это мелочь, это миг в истории. Потому что не изменился генотип, скажем, предприятия советского. Вот самое главное, предприятие, индустриализация, проведена в СССР, была совершенно другой по своему культурному и социальному смыслу, чем на Западе. У нас предприятие стало разновидностью общины, перенесенной из села в промышленность. Как и во многих других культурах, как и, скажем, в той же Японии. Другой тип предприятия. Так вот, это предприятие не сломано, его приватизация его не сломала. Оно, например, обросло сразу же социальными сферами, так называемыми. Почему? Потому что община, любая община – это центр жизнеустройства, а не извлечения прибыли там или не только производства. И предприятие у нас стало действительно, трудовой коллектив – это центр жизнеустройства. Предприятие стало часто градообразующим, то есть вокруг него даже город живет. Так его невозможно переделать. Понимаете? Переделать его в предприятие западного типа невозможно, потому что вы просто убьете население при этом. Как только даже Ельцин под давлением Международного валютного фонда издавал декреты
о закрытии
социальной сферы предприятий, о том, что они должны передать. Но как только это пытались привести в жизнь, реально, например, теплоснабжение, сразу было, вот, помните, в Приморье, сразу заморозили там часть города. И это было неизбежно. Вот, поэтому все эти главные, кажется, матрицы, на которых Россия стояла в советское время, они никуда не исчезли. Они просто деформированы, там изуродованы. Но они будут оживляться. Каким бы знаменем ни размахивал там президент, или там царь, если у нас будет, или генсек, неважно, понимаете, вот эти масштабы тех тектонических, так сказать, структур, которые созданы за тысячи лет в России, они таковы, что нет пока что вот в наличии силы, чтобы их ликвидировать, разрушить и построить что-то новое. А эта сила могла бы быть, если бы молекулярный процесс пошел. То есть каждый человек на своем месте хотел бы это уничтожить. Но такого нет. Наоборот, все хитро так по-партизански борются за то, чтобы это сохранить. Сохранить железную дорогу, сохранить, ну, грубо говоря, деревню,
колодец. Советское общество обвиняли в отсутствии свободы.
Ну,
каково,
да.
По вашему мнению, различие понимания свободы в традиционном обществе и в современном обществе, в обществе модерна? Может быть, есть какая-то специфическая свобода, о которой знаем мы?
Ну, может быть, не знаем, но чувствуем.
Или предчувствуем
ее. Да, вот я обвиняли в этом очень небольшое меньшинство. На самом деле, те свободы, которых требовало это меньшинство, для подавляющего большинства, грубо говоря, это вообще такое ничтожество. Даже непонятно, как можно из-за этого. Вот. Но для этого меньшинства, которое на время, оно интеллектуальное, художественное, так сказать, привлекательное, оно на время завладело. Оно выглядело таким творческим меньшинством у нас во время перестройки. И мы ему внимали и даже аплодировали, хотя, конечно, сомневались. Ну что из-за этого, из-за такой ерунды вы такой поднимаете? Например, та же самая многопартийность. Ну, это все-таки, ну, в общем, мелочь, в принципе, для
жизни. Бердяев, например, говорил, что русский человек – это странник. Ему, для него характерна свобода духа и свобода быта. И, скорее всего, меньше его интересовала политическая свобода или экономическая свобода. Уже в меньшей степени.
Конечно, да. Ну, вот Я считаю, что Пушкин, который многое, так сказать, вот чувствовал в русском, так сказать, душе, даже не только русском, а в целом евразийском-то. Он понимал вот не только даже русском, а тот же калмык, друг степей калмык для него был понятен и близок. Так вот, у него большое есть на эту тему эти стихотворения, целая такая поэма. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова». И дальше он перечисляет все те права, которых, все те свободы, которых требовала наша вот перестроечная интеллигенция. А он говорит, нет, а мне другие, лучшие мне надобны права. И он говорит о свободе духа, которую никакой там Брежнев, ни Путин не может человека лишить, если она у него, эта потребность есть. И свободе быта, чтобы можно было и путешествовать, и с друзьями, понимаете, спокойно, вот без стресса провести время. И иметь, как говорится, спокойную совесть. Вот это такая роскошь. Вот эта роскошь как раз советский строй, зажимая очень многие виды свобод. И без необходимости.
Ну, сейчас даже. Свободу слова там в какой-то степени.
Ну, свободу слова невозможно, нельзя не взимать. Ее взимают везде. Ее
публичного
не существует.
Публичного слова может быть, да? Публичного такого, официального слова.
Ну, в принципе, это миф. Потому что свобода слова, в принципе, общество не может быть. Не может быть общество с свободой слова. Это будут только звери. При свободе слова, ну, перефразируя Аристотеля, можно сказать, что могут жить только боги или звери. Культура – это наложение запретов на слово, прежде всего. Вот культура. Ну, вот, а слово без голоса – нецензурное слово, понимаете? Вот, нецензурное выражение. Это значит, что, ну, понятно,
текст
о чем речь.
Цензурируется.
Да, что любой, конечно,
ценностными
обязательно.
Нормами.
Как устроена цензура? Вот,
то есть абсолютно свободы слова нет.
Это
и быть не может.
Не может быть, именно. Что само появление языка связано с запретами.
Скажите...
Грамматика – это запреты, вы понимаете?
Да, грамматика – это, конечно,
свобода слова.
Это фашизм, как говорили французские постструктуралисты.
Да.
Скажите, пожалуйста, почему же все-таки наше традиционное общество так быстро отступило перед напором западного либерализма? Почему мы не пошли путем, например, кейнсианства, скажем, я имею в виду Джона Мейнарда Кейнса с его концепцией государственного капитализма или социального государства? Почему мы не пошли путем социал-демократии, то есть мягкого реформирования нашего социализма?
Ну, именно поэтому, потому что, понимаете, социал-демократия – это учение и практика выстраивание справедливых отношений в современном гражданском обществе. Большевизм, как русский коммунизм, это совершенно другое. Это идея построения на земле Царства Божьего. Это нахождение града Китиза. То есть это сильная религиозная страсть. И как только наши советские люди вот которые стали более традиционными, чем там в начале 20 века, решили, что вот наша жизнь несправедлива, они должны были ее сломать. Они не могли ее приукрашивать, понимаете, то есть там побелить немножко, там, делать перестройку, как Ельцин, как это, Горбачев пришел. Ну, такую перестройку. Нет, они стали крушить.
Социализм,
это историческая ошибка. Вот я считаю, что, конечно, народ в целом, но в его вот его в этих пониманиях, с его мировоззрением, когда ему удалось внушить, что ты живешь не по правде, и это надо сломать, он взял дубину и сломал. Ну, ломали, может быть, конечно, и не люди все-таки, они бы не сломали, но они бы и не сделали, они бы улучшили советский строй, понимаете? Советский строй на самом деле имел огромный потенциал к улучшению. Если бы мы понимали вот его
наши
суть,
механизмы,
мы же не
наша
понимали
сущность.
Суть советского хозяйства не понимали. Вот Рыжков своими этими законами, будучи премьером, он, можно сказать, подрезал основание советского хозяйства, не понимая, что он делает. Он был человек плоть от плоти советского, вот советское мышление. И хотел сделать как лучше, действительно. Хотя там были советники, конечно, которые знали. Вот. Вот. Не понимали советской, не понимали советской школы, не понимали советской армии, не понимали смысла анатомии, физиологии энергетической системы, которая единственная, уникальная в мире построили систему. То есть не то, что народ сломал, вот дубиной взял, но народ разрешил сломать все это тем, кто это делал в значительной степени, чтобы просто поживиться. Ну и имели геополитические, конечно, интересы были уничтожить империю зла, которая, конечно, как кость в горле была.
Можем ли мы сейчас заново вернуться в советскую цивилизацию? Как вы считаете? По какому пути идти России? Как вы думаете?
Я-то считаю, что, в принципе, возвращаться
никогда не
нельзя. Из кризиса нельзя вернуться назад. То есть это только свалиться. То есть возврат – это фундаментализм. Фундаментализм – это способ заморозить кризис, но и сделать выход из него гораздо более травмирующим и страшным. Иногда приходится на время, ну, если ты, конечно, падаешь, там, тонешь или горишь, то на время заморозить, хотя бы не дать вот разрушить. И вот такую функцию выполнили, например, наши, я считаю, левые, вот там, КПРФ, вот, в 90-е годы. Вот их это вот такая, знаете, ну, гипертрофированная вот, трагичность, и советская, да, она очень многие процессы затормозила. Просто они были, ну, этот крик был к людям, что нельзя многие вещи делать просто. Эту функцию они выполнили, но из нее не выходит проекта. Чтобы двинуть вперед, нам надо осознать, что был советским строй, чем был советский строй в разных его вот частях, да, во всех его срезах, и что требовалось, конечно, менять, почему люди его так легко сдали. Потому что, конечно, он послевоенное поколение городского человека, которого уже не грел архаический крестьянский общинный коммунизм, которого тяготило вот это, знаете, такое жизнеустройство, которое все нацелено на то, чтобы избежать бедствий, в которых они уже не верили. В существование бедствия наша молодежь 60-х, 70-х годов вообще уже не верила, что может человек умереть от бедности, например, или не иметь доступа к медицинскому. Никто в это не верил. Да и сейчас не верят все, понимаете? Они думают, что он что-то такое творит, такое безобразие, понимаете, нас лишили доступа к врачу. Да все, товарищи, не... Врубитесь, какой, говорится, век-то на дворе? Вы же сами это все выплюнули. Или там жилье. Вот. Так вот, чтобы осознать ценность советского строя, требовалась эта катастрофа. Но после этой катастрофы нельзя повторять то, что к ней привело. Вот эти блоки надо многие заменять. Вот костяк останется, это я уверен, он останется при любой системе. Она все равно будет советской. Но на нее, вот на этот костяк мы можем настроить такие структуры, что, конечно, Россия вырвется на новый виток просто ну, замечательным. Вот, потому что, конечно, сейчас мышление, в нашем мышлении вот, молодежи, которая сейчас нарастает, уже нет этой вот тупости советской, понимаете? И нет и наивности, нет детскости этой веры в том, что мир может только улучшаться, и он вообще добр, и все мы... Ведь это же нас привело к такой ситуации. Вот, то есть если мы выживем, то мы будем...
великими.
Омоложенными, здоровыми и веселыми. Только выжить – это проблематично.
Спасибо вам, Сергей Георгиевич, за интересную беседу. Ждем вас в нашей студии с новыми темами.
Ну, с удовольствием.
У вас много интересных книг. «Потерянный разум», «Манипуляция сознанием». Наверное, в следующий раз поговорим о манипуляции сознанием. Было бы очень приятно с вами встретиться. Спасибо. Всего доброго.
До свидания всем.
В нашем обществе есть два одинаково неправильных отношения к советскому периоду. Одни считают, что в нем было все плохо, проклинают его, другие, что все хорошо, и воспевают его. Пока мы не подберем правильный ключ к этой парадоксальной, трагичной, кровавой и возвышенной эпохе, мы не сможем двигаться дальше, в будущее, строить новую Россию. Советская цивилизация была построена русским народом, чтобы там ни говорили, и является неотъемлемой частью нашей национальной истории. Поэтому мы просто обязаны понимать эту цивилизацию, знать ее, уметь отделить в ней великие достижения от чудовищных провалов и преступлений. Всего доброго, до встречи через неделю на православном телеканале «Спас».